Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня предлагаю вам поговорить о чудесах. Совершали ли святые чудеса? Все мы живем в современном мире, в котором трудно, если честно, себе представить чудеса в том значении, в том виде, в котором они описываются и в Библии, и в житиях святых. Например, там Ян Кронштадтский, святитель Николай Чудотворец, Дмитрий Солунский Чудотворец, святитель Спиридон Тримифунский Чудотворец. То есть прямо даже вот у святых есть официальный такой статус Чудотворец, который говорил о том, что этот святой умел творить какие-то чудеса. И вот вопрос мой сегодняшний в том, можно ли этим святым верить, то есть говорить о том, что да, это святые, которые там в чем-то помогают, но не верить в то, что они оживляли людей, там, исцеляли одной молитвой и так далее, потому что, ну, ребят, 21 век на дворе, да, какие чудеса, мы давным-давно при помощи физики, там, географии, биологии объяснили те вещи, которые во времена жизни там того же самого Яна Кронштадтского, там, Николая Чудотворца. Может быть, тогда они и считались чудесами, потому что еще не были открыты какие-то законы, а сегодня это уже никакие не чудеса на самом деле. Вот об этом хочу с вами сегодня поговорить. Батюшка, вы как вообще с чудесами сталкивались?
Ну, то, что обычно у нас подразумевает под чудесами, то есть какое-то необъяснимое явление, происшедшее без всяких причин, вторгшееся в нашу жизнь, то таких вещей я все-таки в своей жизни не встречал. И никак не отрицаю, что такие вещи могут происходить, и наверняка происходили и происходят, но нужно понимать, что все люди немножко разные. Есть люди какие-то вот очень так мистически настроены. Я вот знаю, что есть люди, у которых как-то такой были, ну, как бы вещие сны, что ли, даже. То есть они через сон чувствовали как что-то, что произойдет или произошло. Люди такие вот немножко скептические, как я, все под сомнению подвергающие. Видимо, Господь Бог решил, что таким людям это совершенно ни к чему. И, честно говоря, ну и опять же, для кого-то вот эти чудеса являются, ну, каким-то подтверждением для веры, чтобы убедиться. Для меня никогда этот такой так вопрос не стоял, меня он вообще не интересовал. Есть чудеса, нет чудес. Поэтому такое отношение немножко, ну, сдержанное к этому всему. По крайней мере, к этой теме я не очень заинтересован. Но нужно обратиться, конечно, к Священному Писанию, прежде всего, чтобы разобраться в этом вопросе.
Но там ведь в Священном Писании тоже чудес немало.
Чудес немало. Но если мы Ветхий Завет берем, то прежде всего мы то, что называем чудесами, они относятся к Господу Богу. То есть он прежде всего творит чудеса, творит знамения. Кстати, сразу же хочу заметить, что чаще всего употребляется слово не чудеса, а знамение. Знамение, и так и в славянском, вот у нас то, что сейчас чудом перевели, стоит знамение, то есть знак. Знак, знамя. Знак чего? Знак присутствия Божия, знак воли Божией. То есть это не то, что там что-то превращило. Поэтому Господь Бог, святые творили знамения прежде всего. А вот Симон Волхв, то есть колдун, попросту говоря, он творит чудеса. Вот это так, если брать уже из Нового Завета, из Священного Писания. Так вот, в Ветхом Завете, прежде всего, то, что необычно происходит, это относится к Господу Богу. Вот мы знаем, что там, допустим, соревнование такое происходит у Моисея с этими египетскими волхвами. Там они показывают свои способности, он показывает. И показывается, что Бог сильнее. В данном случае вот эти знамения, знаки Господь посылает народу своему для того, чтобы показать, что он сильнее всех египетских и прочих богов. То есть это не просто, чтобы поразить как-то. Но тогда в это люди охотно верили, потому что это... И он разговаривает с ними на их языке, Господь Бог. Может быть, для современного человека это совершенно ни к чему. он бы и так, допустим, веру примет в Бога без всяких вот таких вот вещей необычных. Но для людей того времени нужно было подтвердить, что да, наш Бог, вот который нас вывел из Египта, провел в пустыню, дает землю нам обетованную, обещанную, он сильнее всех богов на свете. Да даже более того, он единственный Бог на свете. А все эти просто так примазались к нему, что ли, колдуны различные. Вот это был такой людям знак. Поэтому без этого нельзя было, видимо, обойтись, чтобы призвать свой народ, создать этот народ.
Но, с другой стороны, опять же, смотрите, многие из тех чудес, которые описаны, мы можем говорить о том, что просто в те времена еще не были открыты какие-то законы физики.
Поэтому а это
не
важно.
Поэтому люди молнию воспринимали за божественный знак.
Это не важно.
Не понимали, что вот есть там...
Были бы сейчас другой, сейчас другой язык существует, это не важно, это просто речь такая была, как бы понятная людям, и Бог снисходит до человеческого понимания, ну вот через это вот он воспринимает, допустим, свою религиозную, духовную жизнь, вот отношения с Богом, ну что ж, пусть будем говорить на этом языке с ним, с людьми, ведь Библия, она приспосабливается, как бы, то есть Слово Божие, сказать, приспосабливается к человеку, ну что, как мы к детишкам приспосабливаемся, когда мы пытаемся какие-то вещи достаточно сложные объяснить, вот, прежде всего, вот эти чудеса, силы, как говорится, что Бог силен, знамения, они совершаются Богом. К людям этого отношения Ветхозаветным практически не имеет отношения, потому что мы видим, ну, буквально чудотворцев там, как говорится, раз-два и обчелся. Ну, скажем, пророк Илья, вот он там огонь снизводит, на колеснице там. И Елисей, допустим, его сын, я даже не помню, кто у нас там еще из чудотворцев, по-моему, практически никого. Почему? Потому что у народа было, с одной стороны, отношение именно у израильского, в том числе, к чудесам, как именно как знаком Божиим, а с другой стороны, человек как бы недостоин вот это все делать, он не способен этим всем заниматься, и поэтому исключительность вот такая вот чудес. Пророк ты, ну и спророчествуй, причем тут чудеса-то. И мы знаем, что, скажем, самый величайший пророк, как мы говорим, это Иоанн Предтеча и Креститель Господень. Какие он чудеса совершил? Никаких. Потому что он именно как раз к этому ветхозаветному сословию пророков, что ли, относится. Он последний пророк, можно сказать, Ветхого Завета. Если мы перейдем к Новому Завету, то там мы увидим огромное количество чудес различных, которые совершают прежде всего Господь Иисус Христос. Ну и частично мы знаем, есть описание в Деяниях апостольских, это совершают его ученики. Почему? И к чудесам как бы такая намечается, что ли, двойственная линия. С одной стороны, да, Господь исцеляет, воскрешает, помогает, но с другой стороны, какое-то происходит, что ли, нежелание Господа Иисуса Христа всем этим заниматься. Потому что начинается его проповедь прежде всего с искушения, когда он берется и искушаем именно как раз возможностью совершать чудеса. Там, я не знаю, прыгать с крыши, там не разбиваться, камни в хлеб превращать и прочие
вещи. Это как бы то, чего от него просят. Господи, да. Если ты настоящий, так яви же нам чудо,
все
чтобы
верно.
Мы поверили, что ты
потому
вот
что для иудеев,
волшебник тут
для
какой-то.
Для иудеев это было важно. Для иудеев это был показатель, прежде всего. И поэтому он, опять же, вынужден отчасти вот этим языком тоже действовать того времени. Но в целом, я говорю, у него какая-то линия такая отрицательная по отношению к чудесам намечается. Более того, даже осуждающая, когда с него требуют книжники фарисеи, чтобы он подтвердил свои полномочия какими-то чудесами и знамениями, то он этих людей обвиняет и говорит, что... эти люди в род сей грешный требуют чудес и знамений, но не дастся им знамений, кроме пророка Ионы. А знамени пророка Ионы какое мы знаем? Чудо пророка Ионы тем, что не творил, не произошло чудо. То есть Он-то ждал, что Господь как бы накажет весь народ грешный города, а народ просто покаялся, услышал проповедь, и без всяких чудес, без всяких знамений он раскаялся. Вот это и есть знамение пророка Ионы, знак, то есть покаяние. И поэтому вот такая двойственность уже в Новом Завете, она намечается по отношению к различным чудесам и знамениям. То есть не этим Господь хочет привлекать к себе народ. Более того, когда вот он насытил хлебом множество людей, и они побежали за ним, за хлебом, он как бы понимает, что вот какая-то как бы ошибка произошла. И он сначала сбежал от них помолиться, потом вообще по водам куда-то ушел от них, да. А потом им такие вещи стал говорить, что многие просто засомневались.
Но опять же, смотрите, чудеса – это как способ привлечь к себе людей.
Вот этого Иисус не хочет. Кроме решения вот каких-то насущных проблем, типа накормить. Потому что очень часто мы слышим в Новом Завете, что Господь исцелил человека так тихонечко где-то. И все, как бы говорит, ты никому не рассказывай об этом. Если бы у него было желание, чтобы так, через чудеса людей к себе пододвинуть. Он понимает, что вера человека, стремление к кому-то, к чему-то, к Богу, основанное на этих вещах, она непрочная. Она непрочная, она ложная. Потому что это вот как если нашу человеческую жизнь сравнить. Мы папу любим. Любим. За что? Ну как, машину купил, там на квартиру денежек подбросил. Как не любить такого? То есть получается, что мы как бы корыстно здесь любовь. А настоящая любовь разве папе это какому-нибудь понравится? Скажем, мы, папа, любим тебя за твои денежки, которые нам даешь. Я думаю, любого отца такой ответ вряд ли обрадует. Скажет, ничего себе, я тут стараюсь на них там все прочее.
Нервы трачу.
Да, а они за денежки стало быть. Нет денежек, нету любви, получается такая история.
Ну, смотрите, у нас же есть в житиях святых, у некоторых святых, отчасти тех, которых я перечислила, да, официально статус чудотворца.
Да, есть такое. И вот опять же, если уже немножечко отодвигаться от Священного Писания к нашей реальной жизни, меня всегда поражала такая вещь. Если берешь какие-то жития святого читать, то удивляешься большому количеству чудес, которые он совершал. Берешь его творение, труды читать, и там поразительные вещи. Оказывается, православная вот эта аскетика, она такое же двойственное отношение имеет к чудесам. Даже более того, скорее отрицательное отношение. Во-первых, говорится, что чудеса-то, в общем-то, и не нужны. Не нужны. Вот, допустим, я даже несколько цитат таких нашел. Скажем, Иоанн Златоуст, беседа от Матфея идет у него. «От чудес никогда ничего не прибудет нам, ровно как ничего не убудет и от того, что мы не творим их, если только заботимся о всякой добродетели». То есть ни плюс, ни минус от чуда по Иоанну Златоустому не будет. Дальше говорит вот Иоанн Лествичник: «Мы не будем обвинены, о братья, не будем обвинены при исходе души нашей за то, что не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения, но без сомнения дадим Богу ответ за то, что не плакали беспрестанно о грехах своих». Ну вот еще Кассиан, римлянин такой. Никто, ну вот это даже вот видите, мы как бы святых очень часто за чудеса почитаем прежде всего. А вот что по этому поводу говорит?
А за что их еще почитать?
Да, вот, а вот и говорит Кассиан-то: «Никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии, ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса». Вот опять же, видите, двойственность такое отношение. Оказывается, чудеса могут совершать и бесовской силой.
Ну, это логично, в принципе. Если ангелы могут там как-то помогать, да, приходить на помощь, то, соответственно, и бесы тоже в своих интересах.
То есть это не показатель, есть... не показатель, оказывается. Мне приходилось вот в житиях читать, ну, не в наставлениях, скорее, не в житиях, а о том, что скажем, одного монаха бесы в гордыню ввергают тем, что якобы он прозорливец, они дают ему сведения о мыслях своего брата, тот идет ему, рассказывает его, ход его мыслей, и брат удивляется, говорит, да ты, брат, как узнал, ты прозорливец, а бесы ему подсказали, вот, для того, чтобы погубить душу этого так называемого прозорливца. Поэтому, скорее всего, что отношение такое не то, что даже двойственное, но больше... Святитель Игнатий Принчанинов говорит, чтобы осторожно к этому относились. Так что я, в общем-то, особо-то не грешу тем, что тоже исполняю вот завет вот этого, этих святых наставления. Христианские аскетические наставники заповедуют не обращать особого внимания на все вообще явления, представляющиеся чувством душевным и телесным.
Угу.
Ну, то есть о чудесах. Заповедают соблюдать при всех вообще явлениях благоразумную холодность и спасительную осторожность.
Вот, и это очень интересно, потому что смотрите, что мы наблюдаем в современной жизни. Есть такой процесс, как канонизация, через которую проходят люди, которых там, ну вот, скажем так, добавляют в жития святых, в житийную литературу. То есть, чтобы человека признали святым, церковь должна его вот провести вот эту вот процедуру канонизации. Одним из критериев, одним из параметров вот этой вот процедуры канонизации – это сбор информации о жизни и в том числе о тех чудесах, которые случались на его могиле.
Все верно, я об этом знаю, но знаю другое.
Мне интересно, как вы это объясните.
Объясню тем, что эти параметры, прежде всего, они, ну, очень древние.
Ну, то есть, смотрите, люди ведь, ну... В 21 веке сейчас идет канонизация Суворова, насколько я знаю.
Вот эти параметры.
И люди приходят и рассказывают, что вот там такое, у меня такое-то чудо. Если мы говорим там про какую-то, допустим, ну, скажем так, более древнюю историю, да, то точно так же там вот иконы в храмах, которые увешаны, как правило, в любом храме есть иконы, которые там увешаны какими-то драгоценностями, что-то еще, и люди что приносят? За помощь. А помощь это по факту что? Ну, какое-то там чудо. Типа, была болезнь, нет болезни, там, ребенок поступил, да, ну, то есть вот по факту, что такое помощь какого-то святого, да, на наши молитвы?
Не знаю, вот честно скажу.
Чудо ли это?
Чудо ли это? Это вряд ли вообще, ну, кто-то, может быть, скажет, что чудо, кто-то так посомневается, как я, скептик. Вопрос в другом, насколько, допустим, нужно вообще это в духовной жизни человеку? Для чего это? Если говорить о том, чтобы мы здоровее, богаче и лучше становились, ну, успешнее,
ну, чтобы
что
укрепить
ли,
в вере.
То это нужно. А в вере это совершенно не укрепляет. В вере в кого?
В
вере укрепляет человека добродетельная жизнь. Греховность, когда вот он убавляет в себе, тогда он укрепляется в вере. Ведь показатель-то его укрепления в вере – это добродетельная жизнь. А она идет не этим путем, а путем именно аскетическим, путем упражнений. Там вряд ли есть место чудесам. Вот. Но я, по крайней мере, говорю об этой двойственности, которая существует. Более того, уже в IV веке, как бы было принято считать, вот с одной стороны, в Евангелии мы видим, что нет чудес, нет веры, и Господь не совершил чудес никаких. Нет веры, потому что. И не совершил он многих чудес по неверию, говорится в Евангелии. С другой стороны, Иоанн Златоуст в IV веке говорит следующее. Говорит о том, что вот раньше были чудеса, потому что люди-то были маловерные, и через чудеса они приходили к вере. Вот видите, как бы в Евангелии сначала идет вера, а потом чудо. А по Златоусту сначала идет чудо, потом вера. Но в наше, говорит, время, Иоанн Златоуст, чудес не бывает. Нет никаких чудес. Почему? Потому что уже все уверовали, и нам никакие чудеса не нужны. Вот примерно есть такая цитата. А, это вот цитата из Игнатия Принчанинова. «При содействии дивных знамений апостолы быстро распространили христианство по вселенной». Когда же вера была насаждена повсеместно, насаждено было слово, тогда отняты были знамения, как окончившее свое служение. То есть все, вера насаждена, никаких ни чудес, ни знамений, говорит Игнатий Брянчанинов. Мы вряд ли какому-то, тут я думаю, что мнению вот в этих вещах придем, но, по крайней мере, нужно вот обозначить вот сложность вот этого, всех этих вещей, этих отношений.
С чудесами надо поаккуратнее, да?
С чудесами надо поаккуратнее, да, все правильно. К тому же мы же из Священного Писания знаем, из святых отцов, что чудеса бывают, совершаются. Я вот слышал такую историю, не знаю, насколько я немножко подзабыл, в общем, один монах с монахиней где-то там согрешили, и вот этот монах якобы погиб там трагически, или как-то уже не помню, и на могиле его стали, этого грешника, совершать все чудеса. Народ приходил, исцелялся там и все такое прочее, а монахиня это на исповеди покаялась в этом грехе священнику. Священник ночью выкопал его тело и выбросил в море.
Какая страшная история.
Да.
Если вдуматься вообще, да, по-хорошему.
Вот видите, то есть, с одной стороны, можно так сказать, что здесь тело грешника ни при чем. Потому что чудеса люди не совершают. Совершает их Господь Бог. Он исцеляет. Не святые, там, не праведники, допустим, не предметы какие-то, иконы и прочее, сакральные. Это все делает Господь. Господь делает через людей, через предметы, по вере вашей да будет вам. Поэтому, хотя, ну, так вот можно предположить, хотя люди, можно так сказать, и ложно обращались кому-то, чему-то, но верили-то они прежде всего в Господа Бога. И через какие-то людей там, допустим, или предметы. Ведь мы святых просим не чтобы они там, а чтобы они, их молитвы, как говорится, много может молитва праведника, праведного человека, и чтобы Господь по их молитвам и заступничеству помог нам, допустим. Вот такой примерно характер-то имеет. То я думаю, Господь...
То есть нас Господь не слышит?
Как слышит?
Вот а зачем нам посредники слышит? В виде святых?
А видите, дело в том, что здесь и подразумевается еще не обязательно святых, ведь есть такое понятие, где двое или трое, там я посреди них. То есть имеется в виду как бы общая молитва, потому что общая молитва говорит о некотором единстве людей, а значит об их любви. А если у нас есть любовь, значит, и мы ближе к Богу становимся через это все. Поэтому церковь – это все же возлюбим друг друга, да единомыслием исповеем. Но так как православная церковь говорит о том, что у Бога нету мертвых, а все живы, то святые как бы не выпадают из нашего церковного единства. Просто это люди праведные, вот, праведной жизни, и они как бы стоят рядом с нами. И мы можем попросить нашего соседа, стоящего в храме, помолиться, а можем попросить святого, который представлен, скажем, образом своим в храме Божьем. То есть это знак нашего единства, и это вот именно сила нашей молитвы через наше единство и через нашу любовь. Конечно, Господь Бог слышит. Вот. Ну, и опять же, я вот говорю, что даже если какие-то ошибки допускаем мы по своему неведению, незнанию или прочим вещам, тем не менее, Господь, видя веру человека, его желание, его стремление, Он вполне может эти ошибки нам простить и дать именно то, что для нас нужно и полезно.
Действительно, с чудесами-то надо быть как-то поаккуратнее. Напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!